Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В социальных сетях обсуждают итоги акции «Бессмертный полк», после которой на улицах остались лежать брошенными десятки транспарантов с портретами фронтовиков. В Нижегородской области расследуют уголовное дело по факту бунта, поднятого заключенными в лечебно-исправительном учреждении номер 3. В Москве открылся фестиваль независимого уличного искусства. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, кульминацией праздничных торжеств в Москве, посвященных 70-летию Победы, в этом году стала акция «Бессмертный полк». До 500 тысяч людей вышли на улицы российской столицы с фотографиями своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне. На Красной площади к ним присоединился Владимир Путин. 3 года назад «Бессмертный полк» придумали в Томске журналисты закрытого ныне телеканала ТВ-2. С тех пор к акции присоединились многие российские и зарубежные города. Незадолго до акции сайт «Медуза» рассказал, что в этом году подходы к организации шествия его томскими прародителями и их московскими коллегами существенно разошлись. Чиновники попытались мягко перехватить общественную инициативу томичей. В результате некоторые из участников шествия оказались на нем по разнарядке, а после окончания акции на улицах остались лежать брошенными десятки транспарантов с портретами фронтовиков. По словам одного из организаторов томской акции 2012 года Сергея Лапенкова, раньше такого никогда не случалось. В интервью «Радио Свобода» Сергей Лапенков рассказал, что к участию Владимира Путина в московском шествии относится хорошо, в отличие от попыток превратить народную инициативу в казенную формальность. С Сергеем Лапенковым беседовал мой коллега Марк Крутов.
С нашей точки зрения это прекрасно, потому что наконец полк хотя бы там, на какой уж у нас год существует бессмертный полк как таковой, 4-й, но вот в Москве наконец люди смогли пройти с портретами своих ветеранов, полк это личная история человека в первую очередь, да, а не портреты маршалов, там, каких-то выданных героев для того, чтобы пройти. Это вот семейная история. И во всех городах, где полк проходит, начиная с первого полка в 2012 году в Томске, полк всегда идет по городу в центре. То есть вообще, я думаю, это центральное событие, если честно, 9 мая, потому что может быть важнее людей. И вот то, что это было в Москве в центре, на Красной площади, это, мне кажется, закономерно и справедливо.
Как вы относитесь к участию в акции Владимира Путина?
С моей точки зрения, это тоже хорошо. Сейчас объясню, почему. До того, как стать, например, губернатором, сенатором, депутатом, банкиром, каким-нибудь руководителем партии или даже президентом, человек бывает обычно ребенком. И у него, у этого ребенка, есть дедушка, прадедушка, там взрослые родственники. И вот в том поколении, к которому принадлежит политическая элита в нашей стране, конечно, эти родственники в свое время прошли через войну. И наверняка этот маленький мальчик, он дедушку своего любил и уважал за то, что он делал. Или отца своего. Поэтому то, что президент вышел и прошел, было бы хуже гораздо. И имело бы смысл дальше печалиться, если бы президент на трибуне махал рукой людям, которые проносили мимо портреты своих ветеранов.
А как же статья устава бессмертного полка, которая говорит о том, что это не коммерческая, не политическая, не государственная гражданская инициатива?
Не государственная в смысле организации. Надо иметь в виду, что добровольческая история – это гражданская инициатива, идущая снизу. И мы в этом году переживаем серьезные, к сожалению, проблемы с тем, что дальше ее могут превратить в государственную структуру. Но эта история не имеет отношения, на мой взгляд, к нахождению, например, того же самого президента в колонии полка. Но слова, которые он произнес, он фактически говорил словами, которые были переложением нашего же устава и тех материалов, которые мы публикуем, что это история простых солдат. Это история тех людей, которые прошли через войну, каждого конкретно, причем человека, а не масс многомиллионных. То, что он при этом президент, что мы можем сделать? Он президент. Но только на этом основании сказать «не ходите в колонну», он же пришел с портретом своего отца, а не с портретом маршала Победы или вообще без портрета.
За несколько дней до акции были сообщения в СМИ, из которых как раз следовало, что некоторым участникам акции централизованно раздают портреты людей, героев войны, а не их родственников.
Я с этими сообщениями не сталкивался. В ряде других городов мы знаем, что это было, и мы считаем это такими болезнью роста, издержками. К сожалению, если дальше не произойдет ухудшение ситуации, реально не появится какой-нибудь организованный государством через УНФ или общественную палату бессмертный полк, да, такой параллельный тому сообществу людей, которые сегодня занимаются полком. То есть что такое полк на самом деле сегодня? Это сотни людей в 1000 местах, 17 стран. Каждый на своем месте, они делают одно общее дело. Неким таким стержнем, который их объединяет, является устав полка, по сути, такой некий этический кодекс просто гражданской инициативы.
А акция 9 мая в Москве разве не была уже организована при участии ОНФ?
На самом деле у бессмертного полка всегда есть организаторы. Эти организаторы имеют отношение с местными властями, потому что организовать проведение полка, неважно где, в Томске или в Москве, без участия мэрии невозможно. У нас много вопросов к организации полка в Москве, и они ровным счетом проистекают из того, что вот те люди в Москве, которые называют себя там бессмертным полком, и мы на жизнь смотрим по-разному. Да, мы знаем, что в Москве были разнарядки в школах, там надо было приносить истории, сдавать в эту электронную книгу памяти. Там в МФЦ была организована очень показушная кампания бесплатного изготовления чего-то. Люди думали, что это транспаранты, а на выходе получали просто увеличенный фотопортрет, с которым нельзя пройти на параде. Мы много чего про Москву знаем, вплоть до того, что там в некоторых школах было предложение от 3 до 5 тысяч стоимость экипировки ребенка для прохождения на параде. Понимаете? Но это уже, скорее всего, просто какие-то жулики, конечно, использовали ситуацию. В Москве очень плохо была организована информационная кампания. Мы были вынуждены здесь, находясь там в Томске, да, людям давать ответы на вопросы, где пойдет полк, где сделать транспаранты. Таких вопросов были, ну, сотни за это время, если не тысячи. Вопросов много, но при этом, ну, надо понимать, что то, что полк прошел, то, что мы видели в трансляции, да, это был бессмертный полк, без политических флагов, без логотипов организаций, за исключением многочисленных флагов бессмертного полка Москва, что, с моей точки зрения, является нарушением устава.
Интернет облетели фотографии транспарантов со вчерашней акции, сваленных куча после ее окончания. Этому есть какое-то объяснение? Так бывало раньше, может быть, что люди не забирали с собой транспаранты, никогда, а оставляли их на месте проведения акции?
За 4 года проведения полка, он, надо сказать, что и до вот этой федерализации в этом году, к которой мы имели отношение, мы год назад встречались с Комитетом Победы, мы рассказывали про бессмертный полк, когда уже стало понятно, после мая 2014 года, что надо здороваться с государством, потому что впереди юбилей, все равно контакт неизбежен. Так вот, за это время ни в одном городе бессмертного полка не было случая, когда люди бы бросили портреты, понимаете, вот на тротуар. Ну, даже если эти портреты где-то кому-то выдавали, этого не было. Конечно, нормальный человек, такой обычный человек, адекватный, в трезвом уме и здравой памяти, портрет своего дедушки там или прадедушки на тротуар не положит.
Почему в Москве так произошло? У вас есть предположение?
Ну, мы сейчас пытаемся понять эту историю. Разговариваем. Мы нашли автора этой фотографии, задали ему вопрос, он пока молчит. Я не знаю, ответит ли он, где он снимал эту фотографию конкретно и что это было. Я как бы не исключаю вообще того, что, ну, разные варианты, начиная от того, что это такая некая инсталляция, которая была сфотографирована, давайте так это называть, заканчивая тем, что, да, возможно, ну, огромное число людей, подавляющее большинство пришли в Москве с портретом своих родственников, безусловно. Но вот методы подготовки, которые использовались, я не могу исключать, что кому-то из студентов были выданы портреты где-то в ВУЗе, например, да, и ребята, пройдя, затем эти портреты, ну, сложили, не чувствуя никакой связи с этими людьми, которые на них изображены. Видя, как в Москве шла подготовка к бессмертному полку, вот это, значит, компанейщина, вот этот формализм, который там лез из многих щелей. При этом надо понимать, что ведь у москвичей это отношение было искреннее к этой истории. У многих, понимаете? Конечно, они потом эти портреты унесли с собой. Чего нужно было превращать в подготовку в Москве? Ну, видимо, потому что они просто, ну, как бы не могут люди иначе работать. Вот такие аппаратчики, вот у них такие шаблоны проведения акции, да? Школьников загрузим работой, там еще кого-нибудь, бюджетников, предприятий. Эта история другая, здесь людей не надо подталкивать, здесь людям важно не мешать, и тогда людей будет много, и тогда у людей будет праздник. Вот в городах полка провинциальных, где, например, проходит все по уставу, тут самый яркий пример — Тула, город, который вторым присоединился к бессмертному полку. Там от 100 до 120 тысяч вышли. Вы представляете, для Тулы это фактически каждый четвертый был. И там ни одного брошенного транспаранта. Ну, там и ни одного выданного транспаранта. То есть там абсолютно координаторы полностью историю полка строили в соответствии с принципами гражданской инициативы с первого дня. Причем в абсолютном контакте с властью. И городской, и региональной.
А в Томске в этом году не было попыток перехватить у вас акцию?
Надо понимать, что на местах, когда инициатива сверху идет вниз к людям, часто возникает, во-первых, у нас среди координаторов есть члены УНФа, члены Единой России, члены Коммунистической партии, ребята из Молодой гвардии, члены общественных палат какие-то, да, вот они есть среди координаторов общественной инициативы, и для нас это не принципиальный момент. Если человек занимается организацией полка совершенно честно, если вот в тот момент, когда он занят этой работой, он не член партии и не использует это для пиара своего личного или пиара своей организации, которой он принадлежит, ну и ладно. Задача полка — людей соединить хотя бы один раз в одном месте, независимо от всех барьеров, которые между ними существуют. Поэтому, когда вот сверху эта история идет вниз, там очень часто получается так, что в городе человек, которого надо назначить координатором, например, местному УНФ, а он и так занимается бессмертным полком. Вот и все. Вот он член УНФ, занимается, к нему приходит: ну ты же занимаешься полком, ну давай ты будешь как будто назначенный от нас координатор. Мы там наверх скажем, что мы тут что-то все подключились, помогаем. А очень часто люди вообще не понимают, что происходит. Зачем это нужно в Москве? У нас и так вот все уже там допустим, 2 года проводим бессмертный полк, все хорошо, каждый год все больше и больше людей выходит, и без этих распоряжений из Москвы. То есть люди, на самом деле, очень сильно дезориентированы, и, я бы сказал, местами растеряны от происходящего. Ну, кто там наверху будет людьми интересоваться? Да ну. Вот ребята решили там выстроить госкорпорацию какую-нибудь такую патриотическую под именем бессмертного полка. Если это решение кем-то, на самом деле надо понимать, что центр принятия решений это не УНФ, не общественная палата, а выше. Нам даже называли имя куратора в администрации президента. История. Вот если кто-то там не подумает и не решит, что, ну, наверное, не надо живую историю патриотическую превращать в мертвую воду, то я боюсь, что они с осени, закатав рукава, начнут заниматься этой. Ну, не могу это назвать работой, деятельностью, наверное, скорее. Может быть, и притормозят.
Это будет понятно уже в следующем году. Дата будет не круглой, как сейчас. Может быть, это окажет свое влияние?
Понятно будет, ну, юбилей добавил хаоса, это безусловно там надо. Ну, я думаю, что понятно будет раньше. Понятно будет даже не в следующем году, понятно. В течение лета, осени, что происходит. Но мы тут можем только рассказывать людям историю про то, что такое бессмертный полк, а дальше уж люди сами будут разбираться.
Говорил Сергей Лапенков. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Региональное отделение Следственного комитета России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту бунта, поднятого заключенными в лечебно-исправительном учреждении номер 3. В беспорядках, которые начались вечером 6 мая, приняли участие более 100 осужденных, которые, помимо прочего, пытались поджечь 2 строения в знак протеста против пыток и вымогательств со стороны заключенных, сотрудничающих с администрацией колонии. Об этих событиях и их возможных последствиях рассказывали гости передачи «Правосудие», которую ведет Марьяна Тарачешникова, жена заключенного лечебно-исправительного учреждения номер 3 Нижегородской области Наталья Талатина, руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осичкин и координатор горячей линии этого проекта Игорь Галендухин.
По данным Следственного комитета, в результате противоправных действий более 20 осужденных получили телесные повреждения различной степени тяжести, 14 из которых были направлены в лечебно-профилактическое учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи. 7 мая один из осужденных, 44-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончался. Это я привожу официальные данные, которые выложены на сайте Следственного комитета по Нижегородской области, и речь идет о том, что происходило вот как раз в этом лечебно-исправительном учреждении. Насколько я понимаю, Наталья, вы вот вечером, когда что-то происходило в колонии, получали сведения из внутри.
Да, я получала сведения.
Расскажите, пожалуйста, вот что вам известно, что там на самом деле происходило, вот исходя из того, как вам об этом рассказывали.
Мне, значит, позвонила жена осужденного Кораблева Дениса и сказала то, что там творится ужасные. То есть попросили пригласить телевидение, вызвать правоохранительные органы, чтобы все это остановить.
А что именно ужасное?
А вот в тот день приехал этап. Привезли заключенных. И из Твери привезли. Заключенные, когда прибыли на Лиу-3, насколько мне известно, их избивали. Их начали избивать осужденные во главе с администрацией.
То есть администрация выбирает себе актив из числа осужденных, чтобы те каким-то образом наводили
то есть
порядок.
Они, да, наводили порядок. То есть, и насколько мне сообщили то, что начали с одного мальчика, который прибыл из Твери, а ему сломали челюсть, ему разбили голову, ему начали резать руку ножом. Фамилии этих заключенных: Голубев, Сидоров, Пахомов, Шлышкин. Их там человек 20.
Вы называете фамилии тех заключенных, которые, по вашим сведениям, вот эту вот агрессию реализовали?
Да, то есть это не только одного мальчика, это там избили их несколько человек, насколько мне известно. Осужденные стали обороняться и защищаться, чтобы с ними не случилось то же самое, потому что там происходит насилие.
А где все это время находились надзиратели? Где была администрация? Неужели они не видели, что началась вот буквально драка между заключенными?
Мне кажется, что администрация все знает, и это под руководством администрации все происходит.
По вашим сведениям, они не вмешивались до какого-то
Нет,
времени?
Они не вмешивались вообще никак.
Да, Владимир, как вам стало известно о происходящем в Нижегородской?
Ну, во-первых, с первых часов акции протеста, гражданского протеста заключенных против пыток и репрессий, на горячую линию ГУЛАГу нет, поступала масса обращений от родственников заключенных, которые находились у стен колонии. так и, в принципе, можно сказать уже теперь и от нескольких заключенных, которые находились непосредственно в ЛИУ-3 и стали свидетелями происходящего. Значит, на самом деле ФСИН выдавал в качестве официальной версии первое время некий бытовой конфликт между двумя разными группами заключенных. На самом деле эта версия не выдерживает никакой критики, и факты, которые мы установили, они полностью ее опровергают. А именно, все началось с того, что из Тверского ГУФСИН прибыл этап, 6 заключенных, в том числе Александр Маталкин, которого жестоко избили потом в карантине активисты. Сначала приехавших досмотрели сотрудники администрации вместе с заключенными. Изначально уже становится понятным вновь прибывшим, что местные вот эти вот активисты, заключенные на привилегированном положении, они действительно сотрудничают с администрацией, и администрация фактически позволяет им выполнять обязанности и полномочия сотрудников. После того, как официальная часть обыска была закончена, дальше вот эти члены зондеркоманды, как мы теперь уже называем их, или там СДИПовцы-активисты, они дали приказ и забрали вновь прибывших вместе с собой на улицу, где по одному начали их приглашать в комнату, где у них получался численный перевес, преимущество. Там повторно учинили обыск, начали фактически...
А с какой целью это происходило?
А я расскажу сейчас, да. Они начали банально их обворовывать, отбирая у них все личные вещи и выкидывая им обратно только трусы и носки. Нам удалось установить, что фактически на протяжении последнего периода в ЛИУ номер 3 существовала вот подобная порочная система, когда активисты всех вновь прибывших избивали жестоким образом, и фактически в самой колонии в ЛИУ номер 3 в отрядах находились десятки и сотни заключенных, которые точно так же прошли через эти пытки, через это насилие.
Ну, то есть это была последняя капля.
И, видимо, да, это стало последней каплей, когда они услышали истошные крики Маталкина, которого били головой о стену и разбили ему голову, рассекли, оттуда кровь пошла, когда ему сломали челюсть, когда его начали резать, и он уже начал кричать о том, что его режут уже, да, другие заключенные это услышали, в карантине другие, которые находились, начали выбивать стекла и кричать основной массе заключенных, что здесь происходит насилие, что здесь активисты реально режут уже просто нормального, обыкновенного заключенного, и, конечно, люди, которые уже поняли, что дальше уже терпеть некуда, и помощи ждать уже не от кого, они спалили деревянную будку, где проживали как раз в отдельном изолированном помещении эти СДИПовцы.
Владимир, я хочу вас перебить, обратиться к Игорю Блиндухину. Вы как раз координируете работу горячей линии сети ГУЛАГу.нет, и вам первому, пожалуй, приходится вот сталкиваться с обращением заключенных. Скажите, пожалуйста, для вас стало ли сюрпризом сообщение из вот этого ЛИУ-3 Нижегородской области? Или и раньше поступали жалобы на горячую линию из этого места? Потому что ведь наверняка есть такие, что, да, называется, болевые точки, откуда регулярно, ну, вот, пыточные колонии, всем известные, к сожалению.
Есть болевые точки, но из ЛИУ-3 и из Нижегородской области вообще не поступало особо никаких обращений. Потому что вот когда прорвалась эта плотина в прудах, только тогда мы узнали, какие используются методы пресечения всех жалоб, как обращаются с так называемыми жалобщиками, и как вообще могут выйти жалобы из данного лечебного учреждения. Они практически перекрыты, все каналы перекрыты. Вот единственное, когда попадают редко адвокаты туда, и когда случается крайне мало и редко родственникам зайти на свидание, вот таким образом только информация может просачиваться. Но чтобы напрямую поступал на горячую линию обращения, такого не было.
Наталья, вот вам, когда стало известно о том, что в колонии что-то происходит, пытались ли вы обратиться, ну, в полицию, например, чтобы они приехали и посмотрели, что там происходит?
Мне сообщили то, что там находится ОМОН. Я была в такой панике, то, что я думала, там убивают. То есть я вообще не понимала ничего, мне было тяжело. Я думала то, что моего мужа там тоже убивают.
Это был ОМОН полицейский или это был ОМОН Федеральной службы исполнения, да, ну, спецназ?
Да, если можно, Марьян, я просто хочу прояснить, что вот, слава богу, что у родственников заключенных хватило опыта, знания, кто-то, видимо, им подсказал обратиться к нам на горячую линию ГУЛАГу.нет, потому что, конечно, как только мы узнали, что там начинает происходить, мы сразу с Игорем просчитали ситуацию, что если не поставить именно в эти часы руководство в центральном аппарате ФСИН в курс и сообщить, что мы, также правозащитники, держим это на контроле, то время может уйти, будут введены силы спецназа, и фактически тех людей, которые осуществляют там мирный протест, просто физически подавят, и могут произойти очень жестокие события, избиения и фактически такая расправа.
Вообще, поджог строения не очень похож на мирный протест.
Ну, давайте все-таки расставим точки на свои места. К сожалению, в некоторых СМИ появлялась информация о том, что были захвачены якобы заложники, сотрудники. На самом деле, еще раз повторю, первое, с первых часов, как только нам это стало известно, мы тут же это сообщили первому заместителю директора ФСИН России по телефонному звонку. Игорь тут же отправил целый веер обращений по мере поступления в интернет-приемную в Управление собственной безопасности. И фактически на территорию учреждения, внутрь к заключенным, спецназ не вводился, спецназ не применялся.
А ОМОН?
Более того, ОМОН – это полиция, она ограждала периметр с тем, чтобы избежать некого конфликта между родственниками и заключенными. Но еще раз повторю, внутрь на территорию спецназ не вводился, маски шоу не устраивались. И теперь касательно самого протеста. Значит, основная масса заключенных подняла протест против вот этих СДИПовцев, активистов, против их пыток.
Секция дисциплины и порядка вообще запрещенная официально
в России. С 2011 года вообще ни один заключенный не может по отношению к другому заключенному давать какие-либо распоряжения и команды, уж тем более бить, пытать и насиловать. Это мы вообще не обсуждаем, это преступление. Так вот, заключенные, основная масса протестующих, не захватывала сотрудников. Да, женщины вышли с территории, когда начались вот эти волнения, но мужчины, офицеры, действующие сотрудники колонии, они не стали препятствовать заключенным. Никаких конфликтов между основной массой заключенных и основным составом, личным составом колонии не было. Никаких нападений или тем более уж физического воздействия со стороны хотя бы одного заключенного на сотрудника колонии. Ничего этого не было. Сотрудники находились на территории, они контролировали вверенные им учреждения. Надо дать им должное. То есть это мужество, да, когда масса протестует. Но еще раз подчеркну, и основному количеству заключенных в ЛИУ номер 3, и основному количеству сотрудников была неприятна и омерзительна вся эта ситуация с активистами, которые пытали. Но нужно просто понимать, что большинство сотрудников, они находятся в любом случае под неким гнетом и под контролем оперативников, которые работали в этом учреждении. А теперь уже родственники заключенных и зами заключенные из учреждения, они нам сообщили, что фактически этими СДИПовцами командовал и фактически, можно грубо так сказать, крышевал, да, заместитель начальника ЛИУ номер 3 по фамилии Шиловский. Мы, конечно, эту информацию хотим перепроверить. Мы уже направили соответствующие заявления, обращения в ФСИН и в Следственный комитет. И мы полагаем, что если действительно будет установлена взаимосвязь между сотрудником колонии Шиловским и вот этими СДИПовцами, и его распоряжениями, а также сбором денежных средств, если родственники предоставят соответствующие платежные документы, квитанции, то, конечно, здесь уже Управление собственной безопасности ФСИН и Следственному комитету необходимо будет возбуждать проверки и, наверное, даже уголовные дела в отношении всей этой банды.
Это был фрагмент программы «Правосудие», которую ведет моя коллега Марьяна Тарачешникова. Полностью ее можно будет услышать в эфире «Радио Свободы» 13 мая в 18:05 по московскому времени. Нехватку рабочих рук на строительстве космодрома «Восточный» восполнят студентами. В вузах по всей России, вплоть до столичных МГУ и Бауманки, набирают стройотряды. Планируется, что только на космодроме будут привлечены 1500 молодых работников. Есть и другие проекты. Практика использования студентов на масштабных стройках, которые начали забывать после распада Советского Союза, вновь стала популярной в стране. Рассказывает Евгений Кузьмин.
Объявляется набор на всероссийскую студенческую стройку «Космодром Восточный». Дорожные работы, штукатурно-малярные, озеленение. Оплата от 25-30 тысяч рублей. Объявления об этом появились в главном вузе страны. Студентов Московского госуниверситета зовут помочь главному дальневосточному проекту. Обещают оплатить все – дорогу, еду, жилье. Срок командировки – 2 летних месяца, с конца июня по конец августа. То же самое предлагают и в МГТУ имени Баумана. Единственное отличие – в объявлении чуть меньшие суммы. Студентам обещают множество развлечений, зачеты по практике и, если требуется, помощь с переносом экзаменов. Стройотряд набирают несколько десятков человек. Командир отряда из Бауманки Александр Борисов перечисляет, в чем студенты смогут помочь профессиональным строителям.
Стандартно студенческие строительные отряды занимаются либо каменной кладкой, либо работают разнорабочими, то есть убирают, подметают, копают, выносят, ну такая мелкая работа, которая не требует квалификации. Либо занимаются заливкой бетонных конструкций. Девушки занимаются стандартно штукатурно-малярными работами, то есть отделкой. Наш отряд, так получилось, является преемником отряда «Зодчие», которые работали в МГТУ имени Баумана где-то, по-моему, с 60-х годов. Собственно, как отряд он сложился в 1996 году, и с тех пор мы работаем на различных объектах РЖД. Вообще мы занимаемся ремонтом пути средним, то есть замена деревянной шпалы, когда не происходит остановка поездов, а также работаем в цехах по сборке, переборке шпальной решетки.
В нынешнем году на космодром зовут рекордное число студентов. Оно может достичь 1500 человек, при том, что всего там сейчас работают до 7000 строителей. Первый отряд прибыл в конце апреля и удостоился личной благодарности от вице-премьера Дмитрия Рогозина. В Амурской области уже трудятся студенты университетов Новосибирска, Самары, Алтая. Возможно, к ним подключится даже Беларусь. На фоне недавних скандалов с задержками зарплат на Восточном, многие наблюдатели сделали вывод – нехватку людей, которые больше не хотят ехать на Дальний Восток, пытаются восполнить более внушаемыми студентами. Впрочем, стройотряды приезжали на космодром и раньше, ежегодно, начиная с 2012-го. И о серьезных проблемах с выплатами студентам не было слышно. Стройотряды – знаменитое явление советских лет, когда на крупнейшие стройки отправляли студентов, начали свою историю с эпохи освоения целины. Страна получала недорогую и неприхотливую рабочую силу, молодые люди, опыт, приключения и деньги, сравнимые с зарплатой взрослых. Первая группа студентов отправилась в Казахстан весной 1959-го. Золотыми стали 70-е годы. Ударными студенческими стройками объявляли автозаводы ВАЗ, КАМАЗ. Молодежь помогала на БАМе и гидроэлектростанциях. К году Московской Олимпиады, 80-му, в строительных отрядах числились больше 800 тысяч человек. В плановой экономике советской страны роль строительных отрядов тоже постоянно росла. Студентов даже стало не хватать. К 85-му году ведомства и предприятия делали заявки в общей сложности на 2 миллиона людей, а получали меньше миллиона. В деньгах вклад студентов выглядел далеко не так заметно. Ежегодно объем выполненных работ достигал 2 миллиардов рублей. Это примерно 1/400 часть тогдашнего ВВП Советского Союза. Экономическую роль стройотрядов в нынешней рыночной экономике тем более вряд ли можно заметить, считает директор Института экономики Российской Академии Наук Руслан Гринберг. Однако их заслуга не в этом. Руслан Семенович и сам побывал в такой поездке. Его команда строила детский сад в Казахстане.
Это было серьезное движение. Это надо признать. И вообще-то говоря, для меня это была очень важная история с точки зрения социализации и вообще заработка. Для планового хозяйства это была более-менее такая, ну как бы естественная, что ли, история. Уже заканчивалась эпоха трудозаключенных, такая сталинская экономика, что ли. Многие люди не хотели ехать. То есть не хватало людей просто для различных инфраструктурных строек. И поэтому в моем представлении можно по-разному относиться к советской власти, но, вообще-то говоря, это было дело полезное. Я оцениваю это движение как положительное, несмотря на то, что там директивная экономика была утопической по своей сути. Но даже думаю, что, может быть, вот эти отряды исправляли дефекты вот этой директивной экономики. А сейчас мне трудно себе представить, что это движение будет таким широким, что ли. Здесь идея какая-никакая, утопическая или нет, но она тоже имела значение. Я имею в виду наше время, 50-е, 60-е, 70-е годы. А вот сейчас, по-моему, это все-таки такое латание дыр.
С развалом комсомола почти прекратилась и история стройотрядов. Снова на всероссийском уровне о них вспомнили уже в новом веке, в 2003 году. Организацию назвали «Российские студенческие отряды». Сейчас она объединяет примерно 250 000 молодых людей. Студенты, кроме космодрома «Восточный», работают и в Плесецке, ездят на работу в села, на дальневосточную Путину, так же, как в СССР, помогают строить ГЭС. Обычная зарплата 20-30 тысяч рублей за месяц. В этом, кстати, оказалась сложность набора людей в Москве. Идейных соображений в поездках на другой край страны больше нет, а такие деньги не стимулируют столичных парней и девушек. Если для региональной молодежи оплата в 20-30 тысяч часто кажется вполне достойной, то московские студенты, не выезжая из города, могут заработать гораздо больше. Современную российскую трудовую вахту обычно несут стройотрядовцы-провинциалы. Евгений Кузьмин для Радио Свобода.
А сейчас в нашем эфире новости из Соединенных Штатов Америки. Американские законодатели живо обсуждают соглашение между Белым домом и Сенатом, устанавливающее полномочия Конгресса в определении судьбы грядущего ядерного соглашения с Ираном. С подробностями Евгений Аронов.
Переговоры, которые США от лица ведущих держав ведут с Исламской Республикой, должны завершиться подписанием ядерного соглашения не позднее 30 июня. В конце минувшей недели Сенат утвердил свое соглашение с Белым домом о том, какой будет роль Конгресса в утверждении ядерной сделки. В ближайшие дни схожую резолюцию проголосует Нижняя палата и тоже, по всей видимости, одобрит ее подавляющим большинством. Свыше 150 демократов, членов Палаты представителей, направили Бараку Обаме письмо с выражением поддержки его курса на дипломатическое разрешение иранской ядерной проблемы. Единственным сенатором, выступившим против соглашения с Обамой, был республиканец из Арканзаса, ветеран иракской и афганской войн Том Коттон. Он убежден, что администрация продешевила, не потребовав от Ирана в обмен на сохранение его ядерной инфраструктуры и снятие экономических санкций официальный отказ от спонсорства терроризма или дипломатическое признание Израиля. Его попытки внести соответствующие поправки в договоренность с Обамой успеха не имели. По большому счету, не в восторге от договоренности и председатель Комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн. В интервью Fox News он, в частности, сказал:
«В идеале мы бы хотели приравнять ядерное соглашение с Ираном к обычному международному договору, который по Конституции требует одобрения как минимум 67 из 100 сенаторов. Но Обама и его однопартийцы в Высшей Палате этот подход категорически отвергли и вынудили руководство моей партии к компромиссу. В итоге соглашение с Ираном будет квалифицироваться как рядовой законопроект. Это значит, что республиканцы, имея простое большинство в Сенате, могут его отвергнуть, но они не в состоянии преодолеть последующее вето президента, для чего требуется 2/3 голосов. По договоренности с Белым домом у нас есть 30 дней, в течение которых мы сможем изучить документ, подписанный администрацией и иранским режимом, и до истечения которых Обама обязуется не снимать никаких дополнительных санкций с Тегерана. Соглашение с Ираном, судя по тому, что нам на сегодня о нем известно, напоминает швейцарский сыр. Такое в нем количество дыр. И все они будут инвентаризованы в ходе предстоящих прений. Однако не лишнее повторить. Даже если большинство в итоге проголосует против отмены санкций, Обама сможет спокойно заветировать это решение, поскольку 2/3 голосов для преодоления его вето нам не собрать. Договоренность с Обамой, за которую я голосовал, что говорить, малорадостная. Но другой возможности хоть как-то утвердить компетенцию законодательной власти по одному из приоритетных вопросов внешней политики не существовало.
Договоренность сенаторов с Обамой также обязывает администрацию детально информировать Конгресс каждые 3 месяца о выполнении Ираном условий ядерной сделки, а также о всех фактах спонсорства Ираном международного терроризма. Итак, администрация, вероятно, обеспечила прохождение соглашения с Ираном через Конгресс с помощью угрозы вето, но в международной дипломатии у Обамы нет столь мощного рычага принуждения, а потому открывающаяся в понедельник в Вашингтоне встреча президента США с главами государств зоны Персидского залива, задуманная как демонстрация единства Америки и ее союзников перед лицом иранской опасности, пройдет без важного фигуранта, короля Саудовской Аравии Салмана. На прошлой неделе в ходе посещения Эр-Рияда госсекретарем Керри был согласован приезд монарха, и Обама даже объявил, что на полях Вашингтонского саммита встретится тет-а-тет с саудовским королем. Поэтому Белый дом был застигнут врасплох, когда в последний момент в воскресенье пришло известие, что Салман не приезжает, отправляя вместо себя министра внутренних дел и обороны. В ближайшие дни он якобы не может покинуть королевство, ибо обязан курировать мероприятие по распределению гуманитарной помощи в Йемене, начинающееся во вторник одновременно с вступлением в силу соглашения о пятидневном перемирии. Саудовцы не скрывают своего недовольства политикой США в отношении Тегерана и, извещая Вашингтон о неприезде Салмана, сознательно, по оценке представителей администрации, беседовавших с «Нью-Йорк Таймс», не вставили в телеграмму даже протокольных извинений и сожалений. По сведениям, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман, ОАЭ и Саудовская Аравия в условиях усиливающегося экспансионизма Ирана добиваются заключения США полновесного договора о взаимной обороне. Таковой, в отличие от простого ядерного соглашения с иранским режимом, требует одобрения 2/3 Сената. И администрация считает, что либо не сможет заручиться этим квалифицированным большинством, либо не очень хочет вступать с республиканцами в сложные переговоры. Саудовцам, по сведениям, также весьма не понравилось интервью Обамы «Нью-Йорк Таймс», в котором он вместо заверений в поддержке предложил им сосредоточиться на внутренних опасностях, проистекающих из высокой безработицы молодежи и отсутствия у нее законных каналов выражения своих политических взглядов. В Белом доме, сказал эксперт по Ирану из фонда Карнеги Карим Саджадпур, крепнет ощущение, что США и Саудовская Аравия являются друзьями, но не союзниками, в то время как США и Иран – союзники, но не друзья. Глобальная антиядерная повестка Барака Обамы снова натолкнулась на препятствия в Восточной Азии. С января администрация предпринимает тихие дипломатические шаги, чтобы возобновить переговоры с Пхеньяном о превращении Корейского полуострова в безъядерную зону. Но в субботу Северная Корея произвела летное испытание новой баллистической ракеты подводного базирования, что, как заявил Госдепартамент, явным образом идет вразрез с резолюциями Совбеза ООН, а спустя короткое время и трех противокорабельных крылатых ракет.
Рассказывал Евгений Аронов. Сейчас в эфире программы «Время свободы. Новости спорта». В воскресенье 17 мая в Праге завершится чемпионат мира по хоккею, а несколькими днями ранее пройдет презентация следующего чемпионата, который состоится в Москве. Хоккей – один из идеологических видов спорта в России, что, собственно, очень заметно и по нынешним соревнованиям. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с писателем и болельщиком Виктором Шендеровичем.
Вы уже написали про реплику Олега Знарка по поводу поражения России от Америки. 9-го был матч с Белоруссией, закончившийся со счетом 7-0, и, по-моему, гораздо больше, чем об игре, все заговорили о так называемой символичности вот этих появившихся на табло цифр после матча. Скажите, вот на ваш взгляд, как в такой ситуации быть болельщику, который просто хочет насладиться хоккеем?
Ну, болельщику пытаться не сойти с ума, это, честно говоря, не всегда получается, потому что очень трудно оставаться болельщиком, когда это легкое чувство азарта, веселья, да, когда оно нагружается такими чугунными, да, блоками, когда это вдруг оказывается связанным с патриотизмом, либо наоборот с унижением. А у нас в этом смысле полная беда, потому что мы просто радоваться не можем. Мы либо в дни побед мы раскидываем пальцы и делаем вселенскую смазь всему миру, что мы самые крутые, и мы не просто выиграли чемпионат, а мы показали всем, что именно показали, не уточняется, но главное, что показали. Каким-то образом это связывается с немыслимым, с достоинством страны, с честью страны. А в случае поражения немедленно начинаем угрюмиться, обижаться, искать причины, искать заговор. Вот середки у нас нету. Поэтому нормальному болельщику, обычному болельщику, каким я себя нескромно считаю, вот просто болельщик. Я все равно болею за наших, потому что они наши. И даже когда капитан сборной России по футболу был сенатором от партии «Единая Россия», мне это не мешало болеть. Все равно это очень глубокое родственное чувство. Свои, наши. Я все равно радовался победам.
Но все-таки представим себе, что они выиграют и этот чемпионат. Вы знаете, что начнется после этого. Команду начнут возить в автобусе перед Кремлем и так далее. Вы что, вы просто выключите телевизор и будете ждать следующего чемпионата?
Ну, разумеется, еще раз. Я не буду рыдать, если наши проиграют. И я не буду скакать обезьяны, если наши выиграют. Но я, конечно, буду болеть за них, но немножко огорчусь, если проиграют. Но я для себя пытаюсь эти вещи разделить. Хотя, конечно, разделить трудно. И я писал об этом когда-то год назад, в самый, так сказать, пик, самое обострение этой темы, когда вдруг выяснилось, что золото девочки по имени там, Юлия Лепницкая – это золото Путина, в сущности. Разумеется, он всякий раз появляется в раздевалках в Дни Побед. Он бесследно исчезает в Дни Поражений. В Дни Побед — это победа Путина, это победа России. В Дни Поражений — это, ну, просто плохо сыграл, кто-то плохо сыграл, а он к этому не имеет никакого отношения. Это традиция наша.
Вы важную тему затронули. Получается ведь, что спортсменам тоже не позавидуешь. Ведь можно проиграть, ну, я не знаю, там, идеологическому врагу или проиграть в Великий День Победы, оскорбив память воевавших дедов и прадедов, как вот скажут. А как быть спортсменом?
Тут у нас большие традиции. Я вспоминаю футбольную команду ЦДК, то есть футбольную команду 52-го года. И у нас большие традиции оказаться, ты будешь либо героем, либо врагом. Просто спортсменом, который попал мячиком в ворота или не попал, или шайбой, ты уже не будешь. И это, конечно, это дикий невроз. Думаю, что наиболее стойкие как-то просто умеют оставаться профессионалами. А люди послабее психикой или подверженные этому воздействию, этому гипнозу, ну, сами становятся частью ритуала и начинают говорить глупости. Да, городить, совершенно теряя берега и представления, и юмор, и достоинство, и так далее. Это уже индивидуальная вещь. Но это, да, тут Дацук ведет себя по одному, а Овечкин по другому. Ну, значит, мы делаем выводы просто об интеллекте, внеигровом интеллекте этих людей, да. Потому что игровой интеллект у обоих на пятерку, а внеигровой на разные. Просто это понимать надо.
Ну вот этот год, юбилейный год после войны, следующий чемпионат пройдет в Москве. Вот как вы считаете, в будущем году все как-то немножко успокоится или будет очередной виток вот этой истерии?
Конечно, виток будет, конечно, не такой, как юбилейный. Конечно, Олимпиада или 70-летие Победы – это отдельный медицинский случай в смысле связки этого с чемпионатами. Но, конечно, это ведь не первый случай такого несчастья. И я могу вспомнить день, когда я перестал болеть за наших. Это когда во время матча со сборной Германии вывесили баннер «Родина-мать», то есть сталинградский, да? «Родина-мать зовет» и всякое такое. Вот в этот момент я понимаю, что пропади они пропадом, идиоты. Потому что к нам приехали люди из страны, которая как раз победила фашизм, в которой нету свастик на улицах не нарисовано, и фашистов нету во власти. Тут, конечно, вот могут сдать нервы у самого верного болельщика. Ну, а если говорить о комических случаях, то я вспоминаю замечательный случай с юниорского чемпионата мира, когда вышли наши и нигерийцы в футбол. Это было много-много лет назад. И нигерийцы перед матчем на радостях, что они вышли в финал, 17-летние парни, они танцевали, плясали, значит, и били в там-тамы по поводу того, что они уже завоевали второе место. А к нашим по такому случаю приехала большая делегация спорткомитета, и 17-летним мальчикам несколько дней перед финалом объясняли, что на них смотрит вся родина, и что они должны не опозорить страну. Ну, результатом было, что наши просто с каменными ногами и с парализованной психикой вышли на поле и проиграли. Абсолютно они были фаворитами, они проиграли именно потому, что их юные души перегрузили нечеловеческой ответственностью. Человек не может попасть по мячику, когда от этого зависит судьба Родины. Понимаете, 17-летнего человека – это очень серьезное испытание. И надо быть очень крепким психическим человеком, чтобы это преодолеть.
Ну и возвращаясь в конце к хоккею, персонально коллегу Знарку. Он георгиевскую ленточку 9 мая надел только во втором периоде. Вот как вы считаете, сам исправил оплошность или напомнили все-таки?
Это очень любопытное наблюдение. Я не думаю, что это оплошность. Я думаю, что наличие георгиевской ленточки или отсутствие было связано со счетом. Значит, все-таки уже ко второму периоду... Нет, ну наши выигрывали только одну шайбу, но все-таки выигрывали. Я думаю, что... Не знаю, даже не буду гадать. Конечно, Олег Знарок – это уже человек с определенной репутацией после его, так сказать, высказываний и жестов на прошлогоднем чемпионате. Я уже об этом тоже писал. Конечно, он человек очень особенный в этом смысле. Очень участвующий в этом. Да, забавно, это было бы интересно узнать, но тут работают, я думаю, версии. И сам мог вспомнить, и могли напомнить, или это было действительно связано со счетом в нашу пользу. Потому что при счете в не нашу пользу не стоило бы и связывать эти элементы. Я вспоминаю, как Владимир Владимирович Путин, когда он шел к своему первому президентству, как ему во время матча Кафельникова в дворце спорта Олимпийском, во время с немцами, по-моему, теми же самыми, как ему позвонили, когда стало ясно, что Кафельников выигрывает, и он скромненький в суете приехал на трибуны, ждал звонка, потому что если бы Кафельников проигрывал, то не стоило бы связывать свой имидж с поражением. А так, победа, там, где Путин, там победа.
С хоккейным болельщиком, писателем Виктором Шендеровичем беседовал мой коллега Андрей Шароградский. И в завершение информационно-аналитической программы «Время свободы. Новости культуры». Накануне в Москве открылся фестиваль независимого уличного искусства под названием «Голос улиц». Работы в жанре стрит-арта на актуальные социальные и политические темы представили художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Тамбова, Калининграда и других российских городов. Фестиваль «Голос улиц» проводится регулярно с 2012 года. Неоднократно организаторам приходилось сталкиваться с проблемами из-за тематики некоторых представленных на нем произведений. Так, во время первого фестиваля пришлось убрать с экспозиции работу, на которой Владимир Путин и Дмитрий Медведев были изображены в иконописной манере. В этом году организаторам так и не удалось договориться ни с одним выставочным пространством, поэтому фестиваль проходит на территории заброшенного трамвайного депо. О тематике «Голоса улиц» и о том, как реагирует современное российское уличное искусство на острые общественно-политические темы, я побеседовала с организатором фестиваля Станиславом Решетневым. Вы пишете, что «Голос улицы» — это фестиваль содержательного стрит-арта. Что вы подразумеваете в данном случае под словом «содержательное», то есть какое содержание приветствовалось при отборе работ, которые принимают участие в этом фестивале?
Мы придумали сами, как организаторы. На самом деле для нас его не существовало, потому что стрит-арт довольно общее понятие, много всего. Это и граффити, и трафаретные отпечатки, и в бумажном виде сделанные работы. Главное, все, что с улицей связано. Нас, как организаторов, просто очень интересовала основная идея авторов, которые они выражают на улице. То есть нам было интересно, чтобы в работах присутствовала какая-то мысль, которую автор предлагает обсудить со зрителем. То есть это какая-то своя позиция, какая-то, может быть, актуальная общественная тема, может быть, что-то такое глубоко личное. Но главное, что это предлагается обсуждать. Зритель должен что-то об этом подумать, и какое-то свое мнение у него должно возникнуть.
Много ли на фестивале работ, которые затрагивают какие-то актуальные социальные и политические проблемы, связанные с жизнью в России сейчас?
Да, я думаю, что многие. Просто тут такая форма зачастую избирается, что это все ощущается внутри, то есть нет никаких там, скажем, политических лозунгов каких-то. Просто люди переживают на разные темы. Они как-то осмысляют, допустим, образ президента. Кому-то уже надоело там видеть президента, да, кто-то там еще, может быть, иронизирует. Кто-то размышляет о том, что происходит на Украине. И тут тоже просто есть разные мнения на этот счет. Мы как-то постарались безотносительно вот своей личной позиции принести все, что касается вот этих вот общественных размышлений.
Понятно, что по поводу происходящего на Украине сейчас есть диаметрально противоположные точки зрения. Можно ли сказать, что вы как организаторы придерживаетесь какой-то одной стороны, либо вы старались предоставить слово и темы другим участникам этой дискуссии?
Да, мы постарались предоставить слово действительно всем. И вот лично для меня, как для организатора, было очень важно, чтобы присутствовали точки зрения, которые не совпадают с моей. Это как бы мне внутренне говорит о том, что, значит, мы сделали хороший охват, и что действительно есть о чем подумать, есть о чем поспорить. И это ведь дело каждого, какой сделать вывод, то есть какую занять позицию. Для нас самое важное было это именно, чтобы все представить, чтобы можно было весь спектр общественных мнений увидеть, и дальше уже зритель сам для себя решает, что ему ближе.
Вы упомянули, опять же, про образ президента. Мне кажется, на одном из ваших мероприятий или подобных фестивалей как раз возникали проблемы с тем, что кто-то из художников нарисовал портрет Путина. Это вызвало интерес то ли правоохранительных органов, то ли кого-то в этом роде. Не могли бы вы напомнить, так ли это и в чем была история?
И это происходило на самом деле не раз. Это происходило, начиная с первой же выставки. Первая выставка у нас проходила в арт-этажи в Петербурге, и это было еще в 2012 году, и там действительно было изображение Путина и Медведева в такой в ироничной форме, в виде переделанного плаката, в виде иконы Богоматери с младенцем. Там вот были вставлены такие портреты, и это как бы действительно уличная работа, которая была на улице, и просто нам ее авторы на условиях анонимности принесли, и она провисела несколько дней. После этого со стороны администрации вот этого арт-пространства поступило такое настоятельное требование убрать немедленно. Пришлось это сделать действительно. Мы из этого сделали небольшое шоу, пригласили всех желающих посмотреть, запечатлеть. и оставить себе на память, кому нужно эту работу. И другие случаи тоже возникали. Тоже вот как-то очень остро реагируют администрации тех мест, где мы выставляемся, на вот изображение первого лица государства. На самом деле я бы не сказал, что там было что-то прям оскорбительное напрямую. Просто, видимо, очень боятся, как говорится, получить по шапке за то, что не приняли мер, за то, что это может быть как-то воспринято не так. У нас 3 или 4 раза возникали такие ситуации именно с изображением президента.
А есть ли в этом году какие-то работы, которые, на ваш взгляд, могут вызвать тоже беспокойство у администрации или у правоохранительных органов?
Я думаю, что да. На самом деле, вот пока мы подбирали площадку, мы, в общем, несколько раз сталкивались с тем, что те или иные работы не нравятся. У нас есть, скажем, работа с изображением ополченца из Новороссии в таком позитивном контексте. И вот кому-то не нравится, что это вот позитивно представлено. Потом, опять же, портрет Путина у нас снова есть. И из-за этого в 2 местах нам тоже отказали. На самом деле многое бывает. Людям не нравится, многих что-то коробит. Мы, тем не менее, подыскали такое место, где мы могли бы вне каких-либо рамок выставить все, что мы считаем нужным.
Насколько я понимаю, в принципе, уличное искусство, оно по природе своей, по происхождению, достаточно контркультурное, если не сказать оппозиционное. Как вы относитесь к тому, что иногда и власти поддерживают как-то денежно художников, и иногда какие-то работы появляются явно в виде государственного заказа, выполненные там на Брандмауэрах в Москве, вот как в прошлом году рядом с Таганским метро появилось большое изображение, восхваляющее присоединение Крыма к России. Вот как вы относитесь к подобного рода явлениям? Вообще, насколько это соответствует идейным основам стрит-арта?
Я думаю, что насчет идейных основ, то это каждый художник для себя определяет. Но мы попытались непредвзято подойти вот к этому явлению, как вот государственная поддержка вот проходила фестиваль «Лучший город Земли», например, проходят и другие фестивали. И мы попытались поначалу с ними пообщаться и предложить какие-то работы разместить в рамках их фестиваля. Вот мы общались с лучшим городом Земли, и они, в частности, говорят о том, что в работах должна отсутствовать конфликтность. Это практически дословная цитата. То есть это, по сути, обрезает любые острые темы, да, это обрезает вообще любые дискуссии. То есть они приветствуют только какое-то украшательство фасадов. Это есть вот понятие такой мурализм. То есть они просто занимаются тем, что делают стены более привлекательными, там, да, какие-то картинки наносят, но там отсутствует какой-то вот идейный стержень, что ли, отсутствует позиция автора. Поэтому мы с ними пообщались и обнаружили, что точек соприкосновения нет, и, в общем, стали вести с ними такую вот через СМИ дискуссию о том, что же такое стрит-арт и что хотят сказать авторы, и какой формат больше соответствует вот тому, чтобы понять, о чем авторы стрит-арта хотят сказать.
Ваш фестиваль проходит с 2012 года, а на ваш взгляд, за вот последние 3 года как-то изменился интерес к уличному искусству? Есть ли какая-то динамика в этом смысле, в количестве людей, посещающих фестиваль, в количестве участников?
Вот насчет интереса очень сложно мне сказать, потому что нам очень сложно стало выставляться. Мы вот в течение последнего года искали подходящую площадку для того, чтобы вне рамок выставиться, да, так, чтобы нам не навязывали какую-то там цензуру, ограничения. И вот за год нам не удалось найти место подходящее. Нам пришлось вот занять здание, пустующее бывшего трамвайного депо, для того, чтобы все самостоятельно сделать. И поэтому тут очень трудно сказать, на самом деле, насчет интереса, но я вокруг тебя вижу много людей, и я общаюсь с ними. Это и авторы, и добровольцы, которые нам помогают с организацией, просто идейно близкие люди. И я понимаю, что на самом деле интерес очень велик. На самом деле люди хотят открыто увидеть то, о чем думают разные люди со всей страны. А мы ведь собрали около 30 авторов действительно со всей страны, из очень таких далеких мест нам передавали работы. И это очень интересно именно в одном месте увидеть. И я заметил, что интерес есть у людей, которые даже не просто интересуются стрит-артом, просто активные люди. Их просто интересуют разные идеи, их интересует, что как делает какой-то автор, о чем думает. И очень интересно это увидеть все в одном месте. Собственно, вот этот интерес мы еще увидели изначально, когда организовывали первую выставку, первый фестиваль. С тех пор я не заметил, чтобы как-то угасал интерес.
Рассказывал организатор фестиваля независимого уличного искусства «Голос улиц» Станислав Решетнев. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Европейский час. Свидетельства очевидцев, мнения и оценка происходящего. Программу ведет Александра Вагнер. По вторникам в 5 часов вечера по московскому времени. С повторами в среду. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13720, 15195, 17530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».